Замок Эчет, март 1571 года от Рождества Христова. В Эчет прибыл важный гость с многочисленной свитой. По этому поводу в замке пировали целый месяц. Рекою лилось ароматное вино, играли музыканты, гости и хозяева плясали до упаду. С ними веселился Иштван. Эржебету в пиршественные залы не пускали, слишком мала. Да она и не стремилась туда. Пьяные люди казались ей неприятными, сбивчивые разговоры глупыми, а танцы смешными. Одним ясным утром, когда воздух был влажен и чувствовалось в нем приближение весны, мать вошла к Эржебетте. Следом за нею семенила череда служанок, которые на вытянутых руках несли дорогие наряды. Белоснежная шелковая рубаха, платье из тонкой светлой шерсти, расшитое золотыми нитями, атласная парта, усыпанная самоцветами. Так одевают девушку, которая становится невестой. Только вот ей очень рано. Анна осталась в комнате, с грустной улыбкой наблюдала, как наряжают и причесывают дочь. Эржебета молчала, лишь беззвучно шевелила губами. Когда сборы были окончены, Анна взяла дочь за руку, повела в малый зал. Там, за столом, уставленным снедью, сидели отец и широкоплечий мужчина с черной бородой. У гостя были темные колючие глаза, смуглая, как у цыгана, кожа и большой горбатый нос. Мужчина то и дело подносил ко рту чеканный кубок. В комнате стоял душный запах винных паров. Увидев Эржебету, человек долго молчал, смотрел оценивающе. Молчали и Дьорть с Анной. Эржебете не понравился пронзительный взгляд гостя. Так смотрят на товар, прикидывая, не порчен ли. Вместо того, чтобы глядеть в пол, как полагалось благовоспитанной барышне, она подняла глаза. Мужчина отпрянул. Так странен сначала показался ему взгляд девочки. Потом расхохотался.
«Хорошо! Вон какие глазища! Да здорово ли! Бледна что-то!» «Здорово!» — успокоил Дьорт, подмигивая. «А что бледна, так то порода и женские штучки».
«Негоже девушке из благородной семьи быть краснощекой, подобно крестьянке», — вмешалась Анна. Гость согласно покивал и повторил.
«Но хороша!»
Эржебета действительно была хороша, необычной колдовской красотою. Каждый, кто видел ее впервые, поражался контрасту белой шелковистой кожи, истинно черных волос и бездонных глаз. Поначалу внешность девочки даже отпугивала, но потом на ее удивительное лицо хотелось смотреть еще и еще. Эта красота притягивала, манила и словно бы наводила морок. Анна тайком вздохнула. Кажется, все сладилось. Она увела дочь из комнаты. Между тем гости с Дьордем пожали друг другу руки. Сговор состоялся. Потом лишь Эржебета узнала, что водили ее на смотрины, да не к кому-нибудь, к самому герцогу Тамашу Надожди, аристократу древнего рода и самому важному из евангелистов Венгрии. Гроза турок, соратник династии Габсбургов, богатейший человек, покровитель образования, благотворитель и добрый семьянин, искал невесту для сына.
«Тебе посчастливилось, доченька», — объясняла Анна. «Тебя берут в прекрасную семью. Ты станешь женой достойного человека. Ференс Надожди — прославленный воин и примерный сын. Ты полюбишь его».
Эржебета молчала. Ждала, что еще скажет мать. Анна продолжала.
«Свадьба будет через 4 года, а пока ты просватанная невеста. Но решено отправить тебя в семью Надожди, в замок Шарвар. Достопочтенная Аршоля Надожди, твоя будущая свекровь, хочет сама заняться воспитанием невестки. Только не плачь!» — воскликнула она, увидев, как дрогнули алые губы дочери. Эржебета и не думала плакать. Она улыбалась. Наконец-то свобода от этого замка, от связанных с ним тяжелых воспоминаний, от Иштвана, который смотрит злобно и жадно, как побитая собака. И кто знает, может быть, она сумеет освободиться даже от черного человека. «Что ж, я рада твоему благоразумию», — прохладно сказала Анна, выходя из комнаты. Ее немного задело, что девочка даже не огорчилась разлуке. Анна давно уже перестала понимать дочь. С того самого дня, как Эржебета пришла в себя, ее глаза налились тьмою. Мать боялась признаться в этом даже себе. Но она чувствовала облегчение от того, что Эржебета скоро уедет. Замок Шарвар. Май 1571 года от Рождества Христова. Баричка, запряженная четверкой вороных, въехала в ворота замка. Следом скакала охрана, далеко позади тащились повозки, нагруженные приданым. В них ехали и девки, отданные в услужение Эржебете. Уставшие от многодневной тряски Огнешка с пирожкой, которым тоже выпало сопровождать барышню, с любопытством оглядывались по сторонам.
«Как-то нам тут поживется», — вздохнула
робкая, тощенькая пирожка.
«Как бы пожилось, а не померлось», — насупилась Огнешка.
«Что ты, что ты?» — замахала руками ее подружка.
«Бог даст, выдюжим. Главное, от Борчука бешеного уехали».
«От бешеного уехали, к бешеной приехали», — не сдавалась Огнешка. «Барышня, она ведь тоже непроста. Видала, губы у ней какие краснющие, как кровь. Лидерка она. Точно тебе говорю, как есть лидерка».
Пирожка, всегда открыв рот, слушала подругу и признавала ее правоту. Но сейчас вдруг решительно воспротивилась.
«Наговоришь ты, Агнеша, язык у тебя без костей. Барышня как барышня. Хоть раз она тебе что плохое сделала? Или, может, на конюшню отправляла? Не злая она, просто несчастливая».
Агнешка, не ожидавшая такого отпора, надулась и замолчала. Эржебете сразу не понравился этот замок. Он стоял на равнине, невысокий, приземистый, скучный, как и его хозяйка, которая вышла на крыльцо, встречая гостей. Аршоля Надожди была невысока ростом, худощавая и сера, как небо поздней осени. Серое платье напоминало монашеское, без всяких вышивок, отделок и украшений, лишь поверх юбки белоснежный накрахмаленный передник. Серые волосы, русые с сединою, серые тусклые глаза и даже покрытое морщинами лицо, словно припудрено серой пылью времени. Она увидела Эржебету, и тонкие губы сложились в кисленькую улыбку, которая должна была выражать радушие.
«Добро пожаловать, дитя».
Эржебета подумала, что голос хозяйки тоже сер, тускл и ломок. Аршоля ей решительно не нравилась.
«Как прошло путешествие, дитя?»
Девочка едва стояла на ногах. Тело затекло от долгого сидения. От тряски тошнило, голова болела и кружилась. Однако она не могла в этом признаться. «Батари не жалуются».
«Спасибо, госпожа Надожди, все хорошо».
Аршоля критически оглядела девочку.
«Мда, что-то ты бледна, дитя. Анка проводит тебя в твои покои. Обед через полчаса».
Покои оказались серой скучной комнатой. Узкая кровать, шкаф у стены, сундук, стол, стул, зеркало в простой деревянной раме. Все удобно, но слишком уж просто. Никаких украшений, позолоты, резьбы. Будь комната поменьше, ее можно было бы принять за келью. Так началась ее жизнь в Шарваре. Жизнь, которую Эржебета сразу не взлюбила. С первого же дня Аршоля взялась перевоспитывать девочку, стараясь вылепить из нее достойную жену своему обожаемому сыну Ференцу. Спокойно, методично и чрезвычайно нудно вколачивала в голову Эржебеты знания, которые, по ее мнению, должны были превратить беспечного ребенка в образцовую хозяйку.
«Ты не так отдаешь приказания, дитя. Слишком резко, слишком отрывисто. Служанка может не расслышать, а переспросить побоится. Потом ты же будешь недовольна, что твое распоряжение не выполнено или выполнено неточно. приказы следует отдавать ровным голосом, говорить при этом громко и внятно. Должна наблюдать за чисткой серебра лично, пока не убедишься, что оно сияет. Затем пересчитать приборы. Увы, попадаются вороватые слуги. Чтобы такого не случилось, хозяйка замка должна точно знать, сколько и чего у нее имеется. Ты одета слишком вольно, дитя. Такой яркий цвет и платье, открывающее шею, не подобает воспитанной девице. Аршоля умудрялась, кажется, быть во всех местах одновременно или умела ходить сквозь стены. Стоило Эржебете спрятаться в укромном уголке, чтобы передохнуть, подумать над происходящим, как хозяйка тут же появлялась рядом, нависала над девочкой, ханжески поджав тонкие губки. Она никогда не бывала довольна, никогда не хвалила Эржебету, а лишь поучала, воспитывала, осуждала, приказывала, зудела, как комар, которого хотелось прихлопнуть. К концу дня Эржебета уже всей душою ненавидела будущую свекровь. К концу недели она ненавидела замок со всеми домочадцами. К концу месяца ненавидела самую жизнь. К концу лета она поняла, что все ее горести — суть пушинки одуванчика, дуни разлетятся. Потому что на свете есть Ференц. Он влетел в ворота на гнедом скакуне, соскочил, кинул поводья конюху, быстро пошел через двор. Эржебета вместе с Аршолей вышла на крыльцо, жадно разглядывала юношу, о котором прежде лишь слышала. Он был высок и широкоплеч. Кудрявые черные волосы опускались на воротник зеленого кафтана. Черные, почти как у Эржебеты, глаза смотрели колюче. Смуглым, скуластым лицом, густыми бровями, крупным горбатым носом, тяжелым подбородком Ференц походил на отца, и лишь тонкие губы напоминали материнские. Он взбежал на крыльцо, поцеловал Аршолю, почтительно поклонился Эржебете. От него пахло конским потом, пылью дорог, полынью, костром, и ко всему этому букету примешивался слабый, едва заметный металлический аромат крови. Один короткий взгляд, равнодушный, может быть, почти пренебрежительный, но и его хватило, чтобы у Эржебеты подкосились ноги. Ференц был великолепен. Безоговорочно, бесконечно. Это был ее мужчина. Сильный, уверенный, жестокий. В тот момент она и полюбила будущего мужа. Сразу, крепко, навсегда. При одной мысли о нем обдавала жаром, а в животе словно скручивался тугой клубок. Увы, Ференц не торопился отвечать взаимностью. Что ему? Странный бледный ребенок. Ему, 16-летнему мужчине, знаменитому воину, через руки которого прошли десятки покорных пленниц с горячими соблазнительными телами. Как почтительный сын, Ференц не стал возражать матери, которая главным счастьем любого человека мнила крепкую семью. В самом деле, почему бы нет? Эржебета обещала вырасти в красавицу, да она и сейчас была красавица. Зная мать, он был уверен, все странности девочки вскоре будут уничтожены. Ну а соблазнительные формы... Ференц надеялся, что и это дело наживное. В конце концов, свадьбу играть лишь через 4 года. Спустя неделю он уехал, расцеловав мать, небрежно кивнув нареченной, оставив ей сладкие воспоминания и надежды. Эржебете казалось, теперь никакие назидания Аршоли не выведут ее из прекрасного мечтательного состояния. Не тут-то было. Заметив, какое впечатление произвел Ференц на юную невесту, Аршоля удвоила усилия по воспитанию, не забывая в конце каждого поучения добавлять что-то вроде «Ты должна быть достойна такого мужа, как Ференц. Ференц, несомненно, будет доволен твоими успехами». Это вызывало у девочки приступы ярости. Ей хотелось заорать. «Он и так будет мой, без твоих глупых наставлений! И плевать мне на то, как пересыпать белье лавандой!» Схватить нож, вонзить его в горло Аршоле. Она так яростно представляла себе, как мать Ференца будет захлебываться собственной кровью, что на мгновение становилось легче. Жажда убийства, ненависть отступали. Впрочем, лишь до очередного нудного поучения. В
Вся жизнь Ржебеты в Шарваре была борьбой с ненавистью.
Спасалась юная невеста лишь в библиотеке. Как ни странно, туда Аршоля подолгу не лезла с замечаниями. В семействе Надожди уважали образование, и стремление девочки к знаниям было приятно будущей свекрови. Только вот Ржебета, оставшись в одиночестве, усаживалась за стол и предавалась грезам о любимом Ференце. Вдоволь намечтавшись, вместо богословских книг или философских трактатов выбирала спрятанные на дальних пыльных полках труды по алхимии и медицине. Принималась их старательно штудировать. В замке Шарвар она сделала для себя множество удивительных открытий. Узнала, чем металл отличается от остальных веществ, что такое акциденциальные и эссенциальные формы, и как от красной серы и живого серебра зачинается в чреве земли золото, что есть четыре тинкториальных духа, и в чем разница между эликсиром и ферментом, и каковы истинные имена веществ, и какие хвори можно излечить с помощью корня мандрагоры, выкопанного из-под ног повешенного. Ей хотелось выбеливать квасцы, готовить универсальную соль и винный камень, заниматься возгонкой киновари и делать еще огромное множество вещей, описанных в старинных трактатах. Но для этого требовалась лаборатория. Так что пока Ржебета лишь осваивала теорию, копила знания на будущее. Когда же, наконец, Аршоля все-таки прерывала ее занятия, призывала к изучению домашнего хозяйства, девочка скрипела зубами от ненависти, мечтая залить ей в глотку расплавленный свинец или от души подсыпать в еду мышьяка. Это же советовал сделать и черный человек, который по-прежнему являлся к Ржебете каждое полнолуние.
Замок Варанна. 8 мая 1575 года от Рождества Христова. Белый шелк и атлас свадебного платья. Белые жемчуга, словно капли перламутровой росы, запутавшиеся в черных волосах. Серебристая фата, оттеняющая без того бледную кожу. И алые, будто нацелованные уже губы. И безумное пламя в черных глазах. Ржебета не сдерживала его более, не прятала счастье и страсть. Сегодня, наконец, она станет женой Ференца. Не было страха ни перед брачной ночью, ни перед будущим. О первой она мечтала давно. О втором ей все рассказал черный человек. Ржебета уже разучилась бояться.
«Ты готова, дитя?» В комнату заглянула Аршоля, суетливо оправила длинный и без того ровно лежащий шлейф. «Хороша. Бледна только что-то».
Цвет лица будущей невестки расстраивал Аршолю. Она боялась, не гнездится ли в чреве девушки какая-нибудь болезнь, из-за которой Ржебета не сможет родить наследников. Да и что за красота в бледности?
«Сейчас, дитя».
Госпожа Надожди ухватила невесту за щеки, ущипнула. Не помогло. Не появилось румянца. Ржебета, словно норовистая кобылка, зло покосилась на старуху. «Избавиться бы от тебя, серая, скучная, неумная, постылая!» Она строптиво вскинула голову, шагнула к двери. Высокая, тонкая, напряженная, как струна. Слуги распахнули створки, и Ржебета вышла в залу, где уже ждали гости, жених и священник. Летела к нему, к Ференцу. Только на него смотрела, словно собою всю красоту, все счастье мира хотела жениху вручить. Гости восхищенно перешептывались, разглядывая невесту. Прелестную во всем блеске и расцвете ее 15 лет. И лишь в глазах одного человека застыла странная удивленная тоска. Уже потом, после церемонии, Ференц подвел ее к невысокому худощавому юноше.
«Позволь представить тебе, любезная жена, мой лучший друг, Дьорт Турзо, отчаянный рубака, славный воин, а еще царедворец и мудрец, книжная душа!»
Расхохотавшись, хлопнул товарища по плечу и ушел, увлекая за собою молодую жену. А Дьорт смотрел ей вслед,
беспомощна и беззащитна. Так он будет смотреть на Эржебету всю жизнь. Она не запомнила тогда, что ей какой-то мальчишка с больными глазами, когда рядом Ференц, такой сильный, такой грубый, такой желанный. Замок Варанна, где на дожде устроили свадебное торжество, утонул в ночи. В залах продолжалось веселье. Не умолкали песни, не утихали танцы, а молодую уже отвели в супружескую спальню. Агнешка с пирожкой мялись возле дверей, ожидая, когда старшая горничная позовет раздевать невесту. Эржебета сидела на краю огромной кровати, смотрела в зеркало, взгляд черных глаз ее был неподвижен.
«Не шелохнется даже», — шепнула Агнешка. «Не вздрогнет, не заплачет, бесстыжие».
«Да бог с тобой, Агнеша!»
Пирожка даже задохнулась от возмущения.
«С чего барышне стыдиться-то? Венчанного мужа ждет, не полюбовника какого».
«Девка на то и девка, чтоб стыдиться», — поучительно сказала Агнешка. «Вот тебе в первый раз, небось, совестно будет».
Пирожка ойкнула, прижала ладони к заолевшим щекам.
«Вот и выходит, что не девка она уже», — сплетничала Агнешка. «Видать, Ердигу не только душу, а и тело отдала. Лидерка она!»
«Опять ты за свое!»
— рассердилась Пирожка.
«Вот увидишь, скоро молодой господин начнет чахнуть, а потом и помрет», — стращала Агнешка.
«Кыш, сороки!»
К двери подошла старшая горничная, ведя за собой еще служанок.
«Ступайте к молодой госпоже!»
Раздевали невесту торжественно, как полагалось по обычаю. Под протяжные песни сняли покров из вуали, расшнуровали тугой корсаж, стянули платье, оставив Эржебету в рубахе из невесомого шелка. Расплели длинные косы. Агнешка, расчесывая смоляные волосы, слишком сильно дернула прядь. Эржебета развернулась и за всей силы ударила девку по щеке. Лицо молодой госпожи при этом оставалось бесстрастным, лишь во взгляде появилось ленивое любопытство. Агнешка шепотом вскрикнула, но слезы сдержала. Невеста стояла посреди спальни, нетерпеливо дожидаясь, когда служанки, нагруженные ее одеждами, уйдут прочь. Как только за последней девкой закрылась дверь, Эржебета кинулась к шкафу, достала из дальнего угла крохотную склянку с рубиновой жидкостью. Это зелье она тайком от Аршоли сварила в подземелье замка Шарвар. Любовно подбирала ингредиенты, выпаривала и процеживала. А потом месяцами настаивала, наблюдая, как вызревает сладкий яд. Подошла к столику, на котором горели свечи в тяжелом канделябре. Стояли два кубка и кувшин с вином.
«Каплю Эржебете»,
— шепнула она, наклоняя склянку над кубком.
«Всего каплю, чтобы уменьшить боль. И ему две... три.
Он придет пьяный, разгоряченный вином. Этого хватит, чтобы немного укротить жар.
До времени».
Девушка прикрыла глаза. Губы ее зашевелились, беззвучно произнося слова то ли заклинания, то ли молитвы. За дверью раздались тяжелые шаги. Вошел Ференц. Его заметно пошатывало. Взгляд блуждал. На губах играла довольная улыбка. Эржебета замерла возле столика, вдыхая такой знакомый, такой любимый запах мужского и конского пота, костра, полыни с едва заметным оттенком крови. Ференц смотрел на молодую жену, черные волосы тяжелым плащом окутывали ее плечи. Тонкая материя рубахи не скрывала высокой груди, слишком пышной для хрупкого тела. Стиснув зубы, Ференц шагнул к девушке, схватил ее в охапку, грубо прижал к себе. Не ждал, требовал, не ласкал, насиловал. Только Эржебета не боялась. Кто мог научить ее Ференца любить? Покорные пленницы? Жалкие обозные шлюхи? Она приблизила свои губы к его, словно желая поцеловать, и шепнула:
«Подожди».
Извернулась всем тонким телом, заскользила вниз, прижимаясь лицом к его груди, животу, чреслом. Ференц тяжело задышал, ослабил хватку. Девушка гибко опустилась перед ним на колени, но тут же прянула назад и вскочила. Зарычав от разочарования, Ференц рванулся за женой.
Не спеши, любимый.
Эржебета подбежала к столику, плеснула вина в кубки. Одна капля зелья себе, 3 ферренс. Глотнула сама, протянула мужу.
Выпей, прошу.
Он хотел было отшвырнуть тонкую руку с чеканным кубком, да не стал. Что-то было в глазах Эржебетты, в изгибе губ. Властное и в то же время призывное, почти чарующее. Ференс усмехнулся. «Блажь, бабье, пусть ее!» Схватил кубок, осушил его в 2 глотка, бросил в сторону.
«Теперь иди сюда!»
Подался вперед, чтобы схватить жену. Но Эржебета снова отскочила. Легким призраком заскользила по комнате, смеясь и уворачиваясь от его рук.
Нужно подождать, пока подействует зелье.
Ференс погнался за нею, все больше распаляясь, не в силах отвести взгляда от нежной линии позвоночника, маленьких ягодиц, стройных ног, которые не могла скрыть тончайшая рубаха. Ее быстрый бег, русалочий смех, легкое дыхание горячили Ференса все сильнее. Но вместе с тем в душе поднималась душная злоба. Как смеет ускользать, убегать, не подчиняться мужу? Да еще и насмехаться над ним, маленькая дрянь. Над кем? Над самим Ференсом Надожди, которого боятся даже друзья, а враги за жестокость зовут Черным Беем. А уж бабы! Никогда бабы не перечили ему, не отказывали.
«Поди сюда!»
— взревел он. Эржебета даже не оглянулась, только звонче расхохоталась. Игра слишком увлекла ее, заставила забыть об осторожности. Ференс совершил длинный звериный прыжок, схватил девушку за плечо, развернул к себе, наотмашь ударил, стирая улыбку с бледного красивого лица. В уголке капризных алых губ показалась багровая капля. Набухла, протянулась к подбородку, тонкой, блестящей струйкой. Эржебета, вопреки ожиданиям мужа, не заплакала, не обмякла в его руках, не сделалась покорной, лишь жадно вдохнула запах собственной крови. Ференс швырнул ее на кровать, рванул рубаху, до боли сжал грудь, взглянул в лицо жены и на мгновение остановился удивленный. Эржебета улыбалась. Потом вдруг змеина дернула головой, оскалив маленькие, испачканные красным зубы. Впилась в губы мужа то ли поцелуем, то ли укусом. Ощутив боль, Ференс зарычал, с трудом оторвал от себя малахольную девку. Из прокушенной губы капала кровь. Снова занес над непокорной руку. Да так и не ударил.
«Не надо», — мягко попросила Эржебета. «Я сама».
Он почему-то поверил. Не стал бить. Отпустил. Девушка поднялась на колени, скинула изодранную рубаху и склонилась над ним, покрывая поцелуями лицо. Теперь ее соленые губы стали нежными, тело податливым. Эржебета опустилась ниже, осторожно касалась шрамов, покрывших его грудь, плечи, живот. Этот маленький, круглый, от стрелы, наверное. Этот уродливый, похожий на перекрученную веревку, вражеская сабля оставила.
Как жить, когда он уйдет туда, на войну? Как не умереть без него?
Темные глаза наполнились слезами.
«Не сердись, Ференс. Прости, мой черный бей. Я буду повиноваться тебе. Буду хорошей женой».
Он ощущал вкус крови. Ее, своей. Алая влага смешивалась, расцвечивая их кожу. Стекала на простыни, оставляя причудливые разводы. Ференс больше не сдерживался. Не был ласковым, не умел. Рывком подмял жену под себя, грубо овладел ею, задвигался быстро. Эржебета резко выдохнула. Зелье подействовало. Почти не больно. И пыл Ференса не растрачен впустую. Она не стонала, рычала хрипло, зверина, выгибаясь под ним на окровавленных простынях, подставляя под поцелуи укусы нежную грудь, и сама кусала его за шею. Старая родительская кровать, за много лет привыкшая к покою и тишине, содрогалась, ходила ходуном, грозя развалиться. Зелье помогло. Или
любовь к Ференсу. Эржебета ощущала, как тело ее наливается тяжелым жаром, еще крепче прижалась к мужу, готовясь испытать новое, сильное. Ференс прошептал что-то, кажется, ласковое. Эржебета блаженно улыбнулась, повернула голову и увидела на подушках совсем рядом с собой черного человека. Он протянул руку, коснулся груди девушки. Эржебета дернулась. Муж, приняв это за знак наслаждения, сильнее вдавил ее в кровать. Казалось, пустота в капюшоне черного человека усмехается. Он склонился над Эржебетой, целовал ее пустотой, касался бесплотными руками, а потом вошел в нее. И уже не понять было, что за бесовство творится, и не различить, кто с нею, муж или проклятый демон, черный бей или черный человек. Оба владели ею. Обоих она одновременно любила и ненавидела. Это было так сладко, что Эржебета смирилась. Она закрыла глаза, покоряясь, отдаваясь человека-демону, и закричала от острого ощущения, в котором боль смешалась с удовольствием.